В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто контролирует город Солидар на Украине и почему это так важно? Киев, возможно, направит в Тбилиси нового посла спустя почти год после отзыва прежнего. Черноморэнерго объявила о начале веерных отключений в самопровозглашенной республике Абхазия. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов. Прежний командующий генерал Сергей Суровикин станет одним из трех его заместителей. Об этом сообщила в среду Минобороны России. Польша в рамках международной коалиции готова отправить Украине роту танков «Леопард-2» германского производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда. Из слов Дуды следует, что Польша не будет поставлять танки сама по себе, а готова к таким поставкам по согласованию с союзниками. Прежде всего, речь идет о Германии, производителе танков. Представитель германского правительства в среду сообщил, что в Берлине пока не получали соответствующих запросов от союзника. Рота – это 3 танковых взвода, в каждый из которых ходит по 3 танка, а также танк управления. То есть речь о 10 танках. Украина уже долгое время просит страны Запада для более успешного противодействия российской армии поставить ей боевые танки западного производства. Чаще всего в этом контексте упоминаются именно леопарды, находящиеся на вооружении целого ряда европейских армий. Власти Германии не раз заявляли о необходимости координации действий союзников по НАТО по вопросам поставки вооружения Украины и о том, что решение о поставках танков не может быть принято в одиночку. Одинцовский гарнизонный районный суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова. Он признан виновным в нанесении побоев командиру. Наказание по этой статье ужесточается, если преступление совершено в период мобилизации. Свою вину Лешков не признал. 13 ноября в соцсетях распространилось видео, на котором мобилизованный спорят с командиром подполковником Денисом Мазановым, рассказывая о том, что стрелковая подготовка пехоты проводится на танковом полигоне даже без мишеней, экипировки и оружия недостаточно, а вместо реальных боевых танков в навыков и обучают ходить строем.
Я еще раз говорю, почему мы стреляем по воображаемой пехоте противника? Где мишени, которые поднимаются, выдвигаются? Почему мы проводим тренировки по стрельбам на танковом полигоне? Что значит у нас определено? Я вам сейчас ваше место определю. Запросто. Я новое покажу. И оно более достойно будет, чем в данный момент.
Лешков с использованием нецензурных выражений обвинил командира в саботаже приказа Верховного Главнокомандования, выпустил ему в лицо дым от сигареты, толкнул в грудь. По версии обвинения, нанес Мазанову побои. Лешков, с своей стороны, говорит, что защищал себя. Свидетели заявили, что подполковник первым толкнул Лешкова, который представлял интересы не только свои, но и других мобилизованных.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция в конце прошлого года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США. Речь идет о усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения, которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами во время Холодной войны, пишет издание. Они предназначены для уничтожения бронетехники. При выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов. Кассетное оружие запрещено международной конвенции, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия к ней не присоединились. По информации источников издания, Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть передачу кассетных боеприпасов Киеву. После того, как США отказали Украине в доступе к ним, Турция стала единственным местом, где Киев мог их получить. Американские законы запрещают экспорт подобных вооружений из высокой доли неразрывающихся боеприпасов, которые еще долгие годы могут представлять опасность для мирного населения. Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя. Это показывает, что Турция хоть и пытается в некоторых отношениях угодить России, но предоставляет Украине очень важную военную поддержку, сказал изданию один из источников. Турецкое посольство в Вашингтоне и Министерство обороны Украины не ответили на просьбу Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов. Столица Афганистана. Афганистана Кабуле в среду произошел взрыв у здания Министерства иностранных дел. Как сообщает новостное агентство Аль-Джазира, взрыв произвел террорист-смертник. Погибли 7 человек, не менее 10 ранены. Представитель Талибана Ахмадулла Муттаки заявил, что террорист пытался проникнуть в здание МИД, но был остановлен охраной и тогда подорвал себя. На среду в здании МИДа был запланирован визит делегации Китая. В Афинах в возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин II. Он был главой государства в 1964-73 годах, хотя реально находился у власти лишь до декабря 1967 года. Взойдя на престол после смерти своего отца, Константин II, которому было лишь 23 года, оказался в центре острого политического кризиса. После смены нескольких правительств, которым не удалось получить поддержку парламента, в апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, власть перешла к режиму так называемых «черных полковников». Король сосуществовал с хунтой до декабря 1967 года, когда с помощью верных ему войск пытался произвести контрпереворот, но потерпел неудачу и вынужден был вместе с семьей покинуть страну. Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте Елбасы. В конце декабря, спустя полгода после внесения десятков изменений в Конституцию, через референдум Мышелис принял в заботу законопроект об отмене этого закона. Теперь он принят окончательно.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Битва за Солидар вошла в критическую фазу. Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин настаивает на том, что его бойцы взяли город, причем единолично. Российская Минобороны в своих рапортах более осторожна. Населенный пункт находится в полукольце. Бои продолжаются. Киев также отрицает сдачу Солидара. Что происходит на самом деле, выяснял Владимир Унанянц.
Город, в котором почти не осталось целых стен. Солидар – небольшой населенный пункт, в котором до войны проживало около 10 тысяч жителей, сегодня наряду с Бахмутом стал символом героической обороны Донбасса. Именно здесь разворачиваются наиболее тяжелые бои. Российские подразделения, не считаясь потерями, пытаются установить полный контроль над городом. Как рапортует российская Минобороны, населенный пункт взят в полукольцо. Элитные части российской армии пытаются отрезать защитников города от путей снабжения. В самом городе действуют боевики из ЧВК «Вагнера».
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородная Донецкой Народной Республики. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.
Заявил представитель российского Минобороны Игорь Коношенков. Несмотря на недавние заверения прокремлевских СМИ о том, что город уже полностью находится под контролем России, военное командование вынуждено признать, бои продолжаются. Киев со своей стороны утверждает, что речи об оставлении населенного пункта не идет. ВСУ не намерены уступать позиции и оголять северный фланг обороны Бахмута. Об этом заявил представитель Восточного командования Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
Місто не під контролем Російської Федерації. Там зараз идут важкі бої.
Город не находится под контролем Российской Федерации. Сейчас там идут ожесточенные бои. Также идет напряженная работа, направленная на принятие наиболее эффективных военных решений, которые позволяют нам стабилизировать ситуацию с максимальным негативным эффектом для противника и минимальными потерями для нас.
Нанести максимальную шкоду ворогу с минимальными втратами для нас.
Впрочем, если верить западным СМИ, цитирующим бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ, которые удерживают позиции в городе, потери среди личного состава огромные, а ситуация критическая.
Положение критическое, сложное. Мы держимся до последнего. Никто вам не скажет, сколько убитых и раненых, потому что никто не знает точно. Ни один человек, ни в штабе, нигде. Позиции постоянно берутся и оставляются. Сегодня дом наш, завтра у Вагнера. Никто не может точно сказать, кто куда пошел и кто что держит, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная серая зона, о которой все говорят, что ее контролируют, но это просто пустой хайп.
Говорится в материале CNN. Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, не скрывающий своего конфликта с российским военным командованием, настаивает на том, что «Солидар» полностью контролируется музыкантами, украинские военные находятся в окружении в центре города, а кадровые российские подразделения не имеют никакого отношения к боям за «Солидар».
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию «Солидара». В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Несмотря на явные противоречия в отчетах Пригожина и Минобороны, тактические успехи российских войск на солидарском направлении явно воодушевили Москву. В Кремле дали понять, о переговорном процессе с Киевом сегодня не может быть речи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил вину за отсутствие прогресса на дипломатическом поле на Киев и Запад.
Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. И, безусловно, достижение наших целей мирными, лететь политикой дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда закон Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами каких-то диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится.
Впрочем, Киев также не выражает готовности к переговорам. Несмотря на явно тяжелое положение в Солидаре, украинские власти не теряют надежды на то, что страна все же получит от Запада тяжелое вооружение, необходимое для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя. Эксперты отмечают, битва за Солидар сковывает наиболее боеспособные российские подразделения, давая ВСУ время на перегруппировку и наращивание наступательных возможностей. Если украинская армия получит тяжелую технику в необходимых количествах, тактические успехи россиян в Донецкой области вполне могут быть нивелированы масштабным наступлением ВСУ, по примеру, Харьковской операции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спустя почти год после отзыва посла Украины из Грузии, Киев намерен направить в Тбилиси нового официального представителя. Многие эксперты выражают надежду, что именно новый дипломат сумеет добиться от правительства Грузии большей поддержки Украины. Тему продолжит Серго Прегвадзе.
Информацию о том, что Украина направит в Грузию нового посла, распространяет телекомпания «Формула». Официальным представителем Киева станет Владимир Лукьянов, утверждают журналисты этого СМИ, ссылаясь на источник в украинском правительстве. Сейчас он возглавляет финансово-административный департамент внешнеполитического ведомства Украины, и это будет его первая дипломатическая миссия. В МИД Грузии пока не комментируют возможное назначение нового посла. Отказываются от комментариев и представители правительства партии, зато формально отколовшиеся от грузинской мечты представители политического объединения «Сила народа» встретили новость нападками на власти Украины.
Грузия – то единственное государство, которое оккупировано со стороны Российской Федерации, при этом выступает на всех международных платформах в поддержку Украины и против России. Страна, которая оказывает материальную и гуманитарную помощь Украине, и при этом Украина только из Грузии отозвала посла. Естественно, это, по нашему мнению, было неприемлемо и неправильно. Но если они решат назначить своего представителя, посла здесь, конечно, у нас будут обычные дипломатические отношения.
Заявил депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили. Последнего своего посла в Грузии Игоря Долгова Украина отозвала 1 марта прошлого года. Тогда в дипломатическом представительстве пояснили, что причиной тому стал отказ грузинских властей от введения индивидуальных санкций против России, а также препятствование отправки добровольцев в Украину. С тех пор временным поверенным в делах Украины в Грузии остается Андрей Касьянов, который в декабре прошлого года сообщил, что вопрос назначения нового посла находится на этапе подготовки, и ожидается, что процесс этот завершится в начале февраля 2023 года. Часть оппозиции считает, что этот шаг – своеобразная попытка примирения Киева с грузинскими властями и призывает партию власти не запороть в очередной раз отношения, ведь от этого зависит и то, какие выводы сделают западные партнеры в отношении Грузии. Политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили считает, что именно углубляющийся конфликт между властями двух стран и послужил причиной возможного решения Украины вернуть посла в Грузию, причем с определенной целью.
Вполне возможно, что у Украины есть намерение углубить дипломатические, так сказать, отношения, сделать их более гибкими. Вопросы, которые на данном этапе выносятся на вот такое обозрение публики, и коммуникация происходит на уровне там сообщения газет и через телевидение, и все это абсолютно неверно. Нужна более такая тонкая дипломатическая работа между Украиной и Грузией. Украинский посол, он может иметь и какие-то более глубокие и значимые политические цели, например, развернуть Грузию больше в сторону Украины, сделать его более активным партнером.
Кстати, новость эта распространилась на фоне последних заявлений поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова и очередных разногласий, возникших между представителями Киева и официальным Тбилиси в связи с отказом правительства Грузии передать Украине зенитно-ракетный комплекс «Бук». Представители правящей партии обосновывают свое решение тем, что в свое время комплекс не был передан Грузии безвозмездно, что не считает оправданием экс-президент Михаил Саакашвили.
«Стыдно отказываться от предоставления систем БУК Украине. С помощью президента Ющенко мы купили их по минимальной на тот момент цене. Когда Янукович пришел к власти в Украине, против Ющенко даже завели дело за передачу БУКа Грузии, причем сделали это по указке России. Сейчас американцы передали Украине большое количество ракет для БУКа. Самое главное, что этим шагом мы отказали не только украинцам, но и американцам в передаче Украине их джавелинов. Это измена, и эпизоды такой измены останутся пятном в истории грузино-украинских отношений»,
написал Саакашвили в социальной сети Facebook. Между тем, кое-кто из парламентского большинства сегодня напомнил журналистам, что представители партии власти с самого начала войны в Украине заявляли, что Грузия будет поддерживать дружественное государство всем, кроме вооружения. А их бывшие однопартийцы, сегодня члены представителей силы народа, вновь заговорили о попытке представителей Украины ввязать Грузию в войну. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
До Абхазии дошли зимние холода, и вместе с ними из-за ветхой энергосистемы самопровозглашенной республики снова начались отключения электроэнергии. Сегодня Черноморэнерго объявила о начале веерных отключений в самопровозглашенной республике. С 12 января электроэнергия не будет подаваться по часу 4 раза в сутки, один из них в ночное время. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
К середине нынешней зимы и до Абхазии добрались морозы. Ну как морозы? Если нулевую ночную температуру вчера и сегодня считать морозами, то да. А дневная в течение этой недели возрастет с плюс 7 до плюс 11. И с тем, что сейчас по Волжье минус 30, не говоря уже о Якутии минус 60, это никак не сравнить. Но для субтропической республики нулевая ночная температура стала настоящим испытанием, тем более после пары недель теплой погоды, которая позволила беспроблемно, без веерных отключений электроэнергии, встретить Новый год. 27 декабря гендиректор РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии. Переток из России, который питал значительную часть республики, позволил сэкономить расход воды в Зварском водохранилище Ингургес. В то же время Багапш предупредил, что в дальнейшем отключения возможны из-за перегрузок или аварий. И вот 6 января РУП опубликовала предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а именно понижением температуры воздуха, возможны локальные отключения на подстанциях. Конец цитаты. Очевидно, авторы его ориентировались на недельные прогнозы синоптиков, которые в частности регулярно публикуются на различных интернет-ресурсах. Как, по идее, должны были отреагировать потребители электроэнергии, которые по опыту многих лет знают, какие проблемы в дряхлой энергосети республики возникают в результате похолоданий и, соответственно, резкого повышения нагрузок на эту сеть. Ведь электроэнергия сейчас является почти безальтернативным источником в Абхазии отопления помещений. – Наверное, с пониманием. Возможно, большинство населения так и отреагировало. Но комментарии в соцсетях в таких случаях пишет особая категория граждан, и почти все их тексты оказались состоящими из брани, подозрений и непонимания происходящего. Шо, опять Джварское водохранилище пересохло ввиду отсутствия дождей? Конец цитаты. Это издевательство просто. Конечно, вокруг идиоты. Неблагоприятный прогноз. Где неблагоприятный прогноз? В голове у кого-то неблагоприятный прогноз. Только хотелось похвалить. Верных нет, бензин подешевел. А нет, оказывается, там совсем другие планы. Конец цитаты. Кто-то попытался возразить, а что, по-вашему, понижение температуры воздуха не влияет на нагрузки в энергосетях? В чем тут виноваты энергетики? В том, что вам хочется расходовать все больше и больше электричества и не платить за это или платить мизер какой-нибудь? Конец цитаты. Но другие его просто не хотели слушать. У многих вызывало недоумение даже то, с чего вдруг зимой растет потребление электроэнергии, если уехали зарубежные туристы, заполнявшие летом гостиницы, частный сектор. Вот и вчера, когда РУП «Черноморэнерго» распространила сообщение, что уровень воды в Джварском водохранилище снова упал до критической отметки в 413 с чем-то метра над уровнем моря, что неудивительно, ибо восточная половина энергосистемы Абхазии продолжала запитываться от Ингургэс. Интернет-комментаторы откликнулись язвительными репликами типа такого: «Нет сомнений, видимо, откачивающие насосы в работе». Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с начальником пресс-службы «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. И вот что он сказал.
В общих чертах у нас потребление высокое, температура понизилась и сразу же потребление выросло. У нас не хватит перетока. Там по Шишелете вода упала до 413 метров. Шишелете и обе линии питаются от Ингургэс.
Что касается негативной реакции в соцсетях, то он прокомментировал ее так.
Да, новое надо все объяснять опять. Люди слышать не хотят. Вот это вещи взаимосвязанные. Да? Как падает температура, повышается потребление, потому что люди включают дополнительное подогревание.
Вчера в районе Сухума, где я живу, утром после 9 часов и вечером после 6 примерно на час отключалось электричество. Такие же отключения из-за перегрузок сетей снова начались и в других местах. И вот тут уже трудно не согласиться с теми в соцсетях, кто потребовал введения вновь графика верных отключений. Ведь к нему, по крайней мере, потребителям можно приноровиться. Когда в конце декабря его отменили, некоторые даже сетовали: «Ох, лучше бы он оставался. С ним зимой как-то надежней». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сеть общественных приемных неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» работает в Абхазии с 2015 года, оказывая правовую помощь уязвимым категориям граждан самопровозглашенной республики. Руководитель приемной Диана Карселян рассказала нашему корреспонденту Елене Заводской, с какими проблемами обращались граждане, какую помощь получали и с какими проблемами сталкиваются в своей деятельности служба.
Диана, из опыта работы вашей приемной, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане Абхазии?
Если раньше было очень много проблем, связанных с жильем, да, вот квартирные вопросы, вопросы домовладений, то сейчас эта проблема как-то более или менее отошла на второй план. И на первый план выходят проблемы социального плана и проблемы с документированием. А они очень связаны друг с другом, потому что люди, не имеющие документов, удостоверяющих личность, лишены всяких льгот и социальных гарантий от государства. Ну, я могу с уверенностью сказать, согласно нашей статистике, что большее количество проблем – это, конечно, проблемы, связанные с отсутствием у людей документов. Отсутствие документов у многих жителей Галского района – это отдельная сфера. Эта проблема касается не только грузинского населения восточных районов Абхазии, это касается большого числа неабхазского населения со всех районов Абхазии. И даже более того, мы вот выявляем, благодаря помощи социальных служб, потому что они часто к нам обращаются. Даже абхазские семьи, многодетные семьи, у которых у детей нет свидетельства о рождении, к примеру, или у людей не получены паспорта абхазские. Мне кажется, что большая проблема нашего государства в том, что оно не заинтересовано обладать полной информацией. Потому что когда ты граждан своих не документируешь на системном уровне, это означает, что ты просто не можешь владеть полнотой информации о проблемах, о нуждах и так далее. Мне кажется, что тут есть недоработка органов внутренних дел, которые отвечают именно за процесс документирования. Ну и, соответственно, Министерство юстиции, которое отвечает за работу ЗАГСов.
Татьяна, есть ли у вас представление о масштабах этой проблемы?
К нам обращаются более 1000 человек в год. Больше половины людей, да, обращаются именно с проблемами документирования.
Вторая половина обращающихся к вам с какими проблемами приходит?
К нам обращаются много иностранных граждан, в том числе, которые так или иначе оказались на территории Абхазии. Некоторые застряли здесь со времен ковидных ограничений. Очень много беженцев с территории Украины, ЛНР, ДНР, из Сирии тоже репатрианты, которые сталкиваются с рядом проблем. Очень много людей, которые нуждаются в материальной поддержке. Да, и мы помогаем им писать обращения в органы власти с целью выделения материальной помощи, какой-то на лечение, к примеру. Да. Много людей обращается с тем, что у них проблемы с жильем, но в каком плане? В данном случае речь идет не о праве на собственность на то или иное жилье, а о том, что вот еще со времен войны повреждена крыша. Люди не имели возможности ее самостоятельно починить, из-за этого домовладение приходит в негодное состояние. Есть люди, у которых вообще нет жилья, и они вот как-то интересуются, куда можно встать в очередь, есть ли какие-то специальные программы, как можно в них попасть.
Диана, что бы вы назвали своим достижением в этом году, вот вашей общественной приемной? Что вам удалось сделать в решении проблем людей? И что не удалось тоже?
Вообще, защита прав человека – это такая рутинная работа. И для того, чтобы были какие-то реальные достижения, конечно, необходимо заниматься адвокатированием, лоббированием каких-то изменений системных. Последние 2 года мы активно представляем интересы людей в суде. У нас на сегодняшний день где-то 66 дел есть уже судебных, связанных в основном с получением документов, удостоверяющих личность. 42 человека получили документ благодаря этому. Я считаю, что это достижение. Что касается сложностей, что последние годы сложнее стало взаимодействовать с властью.
Почему?
Мне кажется, на это влияет вообще общая атмосфера, связанная с тем, что в социальных сетях, в обществе такая идет пропаганда против неправительственных организаций. Намеренно создается такой негативный образ НПО. И я ощущаю в своей коммуникации с чиновниками на разных уровнях, что они не хотят иметь ничего общего с НПО, пытаются дистанцироваться, возможно, видя в нас какую-то угрозу, негатив и так далее. Хотя у нас был разный опыт взаимодействия с властью. Я не могу сказать, что раньше вообще проблем не было и все удавалось решать. Но были периоды, когда удавалось продвигать какие-то законы, имеющие отношение к правам человека. Да? Например, тот же закон о доступе к информации, закон об обращении граждан в органы власти, какие-то изменения в избирательное законодательство, которые были подготовлены гражданским обществом. То сейчас, я, например, знаю, что другие организации подготовили закон о домашнем насилии, который лежит в парламенте уже какое-то время, и к нему никто не приступает. Я вижу проблему в недостаточном желании органов власти эффективно коммуницировать, потому что наша задача очевидна. Мы хотим, чтобы права людей защищались. И это то, что зафиксировано в нашей Конституции. В этом должны быть заинтересованы и наши власти. И когда мы не видим ответную реакцию, то у нас, естественно, возникают вопросы, на которые, наверное, тоже нужно искать ответы. Понятно, что ситуация в России, связанная с неправительственными организациями, очень влияет. Да? Эти попытки столько лет продвинуть закон об иностранных агентах, который совершенно не ложится на нашу реальность, потому что в истории Абхазии современной, в истории взаимодействия между там, властью и гражданским обществом, неправительственными организациями никогда не возникало никаких проблем. Да, нам всегда все-таки каким-то образом удавалось коммуницировать и какие-то проблемы решать. И вообще это очень нормальный опыт на самом деле.
Рассказывала Диана Кирсилян, с ней беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ Тбилиси передать Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук». В интервью автору YouTube-канала «Голованов» Подоляк также в целом прокомментировал украино-грузинские отношения и вопрос отправки Михаила Саакашвили на лечение за границу. По словам советника Офиса президента Украины, договориться с таким правительством Грузии невозможно, поскольку они находятся в другой реальности. Представитель администрации Зеленского считает, что в Грузии сложилась странная ситуация. Власти поддерживают пророссийские ценности, а они подразумевают прийти на чужую территорию, в том числе и на вашу, но вместе с тем хотят получить доступ к европейским рынкам и деньгам. Он сравнил Грузию с Венгрией, которая хочет жить по своим правилам, близким к авторитарным ценностям России, но при этом пользуется благами свободного и демократического мира. Как пишет Сова, Подоляк при этом подчеркнул, что есть множество стран, искренне готовых помочь Украине, в том числе оружием. И это не только такие крупные державы, как США, Великобритания и Германия, но, к примеру, небольшие страны Балтии. Советник офиса Зеленского добавил, что власти Грузии могут дописать в историю и убийство своего бывшего президента в заключении. Новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Формула». Сообщается, что почти все процедуры, связанные с назначением, уже завершены, и Лукьянов приступит к дипломатической службе в Тбилиси в начале февраля. По данным телеканала, для Лукьянова это будет первая дипломатическая миссия. В настоящее время он возглавляет Министерство иностранных дел Украины, финансово-административный департамент. Лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгур Арденба публично обратился к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжани. Арденба говорит, что в Новый год Абхазия вошла со всеми старыми нерешенными проблемами и вопросами. Он напоминает Бжани, что тот находится в должности президента почти 3 года, и это, по словам оппозиционера, достаточный срок для реализации предвыборных обещаний. Адгур Арденба сформулировал основные проблемные темы в 8 вопросах к Аслану Бжани, в частности, о сокращении передачи передачи госдач в Пицунде и сокращении числа чиновников. Оппозиционер надеется, что в ближайшее время услышит абхазского лидера однозначные ответы на указанные вопросы. Конец цитаты. По его словам, реакция президента даст позиции, как он сказал, отчетливое представление о дальнейших методах и способах ведения политической борьбы. 21-летний житель самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамерлан Астаев погиб на войне в Украине. Об этом сообщила журналист Арзу Мамедова. Астаев был добровольцем и воевал на стороне России. С конца сентября он числился пропавшим без вести. 26 сентября группа, в которой находился Астаев, попала во вражескую засаду. Однако надежда на то, что он жив или находится в плену, не покидала родных до последнего, пишет Мамедова в своем телеграм-канале. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев Южной Осетии. 3 пострадавших в результате вчерашнего пожара в частном доме в Схинвале при посредничестве Международного комитета Красного Креста госпитализировали в тбилисскую клинику. Информацию «Эхо Кавказу» подтвердили в грузинском представительстве МККК. Как сообщило агентство РИА, пострадали 2 несовершеннолетних детей с матерью. Их с ожогами различной степени доставили в Схинвальскую больницу, а затем направили на лечение за пределы республики, пишет агентство.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Состояние здоровья Михаила Саакашвили остается в центре внимания общественности, в том числе и международной. Расследовательская группа «Беллинкат» предлагает грузинским правоохранительным органам помощь в расследовании его возможного отравления. Автор акта Магнитского Уильям Браудер заявил, что вместе с командой экс-президента приступил к сбору соответствующих доказательств. А выслушиваемый сегодня в Тбилисском суде врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель заявил, что Саакашвили может умереть. Делает заявление и сам Михаил Саакашвили. С подробностями Мзия Парисишвили.
У Саакашвили высок риск развития рака желудка, и его болезни могут вызвать смерть, заявил во время сегодняшних слушаний врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель, отвечая в режиме онлайн в судебных прениях на сегодняшнем заседании. Из его слов явствовало, что он лично не осматривал Саакашвили, но он располагал достаточными документами, чтобы сделать экспертное заключение. Там же он опроверг утверждение грузинской мечты и Минюста о том, что Саакашвили проводилась бариатрическая операция или операция по уменьшению желудка незадолго до ареста в 2021 году, чем вызвано его похудение от 120 килограммов до 73. Если такая операция и была проведена, то в 2017-м, пояснила после заседания мать Саакашвили Гиулия Лосания, недоумевая, почему после заключения таких компетентных зарубежных экспертов, психиатров, токсикологов, а сегодня врача-гастроэнтеролога, суд и власти тянут с принятием положительного решения. Я удивляюсь, слушая диагнозы этих специалистов. Я поражаюсь, как мой сын до сих пор жив. Информация о его операции в 2021 вымесил. В 2017 у него была незначительная операция. В 2021 он полностью обследовался в Голландии. Он был абсолютно здоров. И документ с тем диагнозом существует. Судебный процесс об отсрочке или освобождении от заключения по делу Саакашвили начался в начале декабря прошлого года. На заседании 22 декабря Михаил Саакашвили ненадолго включился онлайн, и его внешний вид поверг присутствовавших в шок. Представители партии власти, тем не менее, убеждены, что Саакашвили и его окружение симулируют болезнь и привлекают для международного резонанса зарубежные пиар-компании. Что сам бывший президент думает о процессе, стало известно сегодня на своей странице Facebook. Он иронизировал.
По-моему, когда в 4 года я упал с велосипеда и выбил себе 3 зуба, на самом деле именно в этом кроется вся причина, а не в том, что меня били, таскали по асфальту и полу, устроили шумок и отравили в Тбилиси.
«Все это было бы смешно, если бы мы не имели дела со сценарием убийства», продолжает Саакашвили и в конце поста призывает гражданский сектор не считать список Саакашвили, составляемый автором списка Магнитского Уильямом Браудером, внутрипартийным делом нацдвижения.
Что касается включения таких субъектов в глобальный список Магнитского, то я призываю неправительственные организации к активному участию в этом вопросе, поскольку это не партийный вопрос.
О том, что американский финансист Браудер вместе с командой Михаила Саакашвили приступил к работе по сбору доказательств его отравления, стало известно из его интервью грузинской службе «Голоса Америки». В нем Браудер сказал:
«Теперь нам нужно составить список тех чиновников, которые не позволяют Михаилу Саакашвили получить надлежащее лечение, которые несут ответственность за жестокое обращение с ним. Если его в ближайшее время не отпустят, то мы должны либо сразу ввести санкции в отношении этих людей, либо пригрозить им очень жесткими санкциями».
По поводу Саакашвили были и другие обращения к грузинским властям из-за рубежа. Исполнительный директор расследовательской группы «Беллинкет» Христо Гроздев публично обратился к грузинским правоохранительным органам в эфире «Дождя» и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента. Автору акта Магнитского, руководителю «Беллинкет», ответил бывший член грузинской мечты, ныне представитель силы народа Гурам Ачарашвили.
Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления Саакашвили. Наверное, догадываетесь о степени цинизма и попытки оправдания лжи. Второе. Автор списка Магнитского, господин Браудер, говорит, что за пытками Михаила Саакашвили стоит Путин, который мстит Саакашвили. Легко понять и расшифровать степень той координации, которая ставит целью освобождения от наказания самого масштабного преступника в Грузии, Михаила Саакашвили, дискредитацию власти, вовлечение Грузии в войну и создание угрозы стабильности и мира в стране.
На своей позиции остаются и в самой правящей грузинской мечте. Представители оппозиции же убеждены, что освобождение Михаила Саакашвили зависит не от суда, а от личного желания основателя партии власти и неформального правителя стороны Бидзины Иванишвили. О спорной фигуре бывшего президента обращают внимание и в Хельсинском комитете США. В сегодняшнем заявлении правозащитной организации отмечается.
Бывший президент Грузии Саакашвили вызывает разногласия, но, как и любой другой заключенный, особенно как бывший президент и политический лидер, к нему следует относиться с достоинством и уважением. Правительство грузинской мечты в конечном итоге несет ответственность за его благополучие.
Говорится в твите организации. Несмотря на то, что сторона защиты и сегодня настаивала на скорейшем завершении процесса, судья Георгий Аревадзе дал понять, что намерен досконально изучить все эти многотомные материалы, которые адвокаты представили суду, ходатайствуя об освобождении Саакашвили из заключения по состоянию здоровья. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Грузия опережает Молдову и Украину по техническим критериям сближения с ЕС, говорится в статье, опубликованной на сайте грузинской службы «Радио Свобода». В какой степени это может повлиять на перспективы получения Грузии статуса кандидата в ЕС, какими критериями будет вообще руководствоваться Брюссель при принятии решения и как война в Украине может на него повлиять? Все эти вопросы за некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает со своими гостями, директором Института европейских ценностей Мамукой Шренти и политологом Георгием Чедлишвили.
Мамука, конечно, предыстория, я просто напомню, что появилась статья на сайте грузинской службы «Радио Свободы» о том, что по техническим критериям Грузия обходит Молдавию и Украину с точки зрения присоединения к Евросоюзу. Вот вы, как эксперт, насколько соотносится вот это представление о тех 12 рекомендациях Брюсселя, по части которых Грузию как раз наоборот весьма сильно критикуют.
Я бы немножко по-другому ответил, что Грузия по тем критериям, которые вы упомянули, или которые вот будут выявлены в этом новом отчете Еврокомиссии, Грузия опережает Молдову и Украину уже с начала 2000-х годов. То есть в этом смысле ничего не изменилось. То есть там мы говорим в основном, как я понимаю, экономических каких-то критериях, финансовых регуляциях и так далее. Но я думаю, что это на этом этапе очень важно, потому что тут главное учесть две дополнительные вещи, которые, я думаю, что более важны, это динамику. А тут мы видим, что, во-первых, в Молдове и Украине динамика абсолютно позитивная за последние годы, а в Грузии все наоборот. С другой стороны, нужно учесть точку отсчета. Украина находится в состоянии войны. И мы все прекрасно понимаем, что если по критериям только судить, да, Украина, допустим, не заслуживала, допустим, статуса кандидата. То же самое можно сказать насчет Молдовы. Молдова точно по критериям тоже не подходила, тоже не соответствовала тем критериям, которые до сих пор Еврокомиссия принимала во внимание, когда решала этот вопрос в отношении других стран. Украина находится в войне, Молдова, исходя из ситуации геополитической, практически присоединена и взята вместе с Украиной, но в то же самое время главное учесть динамику. То, что происходит в Украине, то, что происходит сейчас, особенно последние 2-3 года в Молдове, это точно позитивная динамика. Это желание и готовность властей что-то менять в государствах. Это присоединяться к европейским ценностям не только на словах, но и на деле. Я бы не сказал, что у них все это прекрасно получается. Есть очень много проблем, есть очень много ошибок, есть очень много чего, чего не достает. Но динамика позитивная. В Грузии что? Да, мы были лидерами в восточном партнерстве. Да, в уровне законодательства, особенно вот в экономической, финансовой части. Да, Грузия реально опережает, и это все признают, и в этом реально нету никаких вопросов. Но зато в Грузии у нас динамика абсолютно негативная. Я извиняюсь, но забудем все критерии, забудем эти 12 пунктов. У нас каждый день политики на высшем уровне правящей партии, извиняюсь, извиняюсь, но чуть ли не матерятся в отношении наших западных партнеров. Столько ресурсов наши западные партнеры, Евросоюз, потратил для того, чтобы за последние десятилетия помочь Грузии. И, конечно, сейчас отказаться от Грузии, это было бы трагичным и для Грузии, и, конечно, для Евросоюза, в том числе и с геополитической точки зрения. С другой стороны, если посмотреть, если в ответ на то, что все сейчас происходит в Грузии, да, по правам человека, по отношению к демократическим ценностям и так далее, абсолютный регресс, если Евросоюз закроет глаза, то это будет, с другой стороны, тоже очень трагичным и неправильным подходом. И тем более после того, как Евросоюз и наши западные партнеры в течение десятилетий закрывали глаза на шантаж России и так далее, я думаю, что уже на стал период, когда они не будут никак действовать в том же русле. Уже поняли, что Россия намного важнее, чем Грузия. Но они уже поняли, что вот исходя из того, что они сделали, это ошибочная политика и подход в отношении России привел вот к этим результатам. Я не думаю, что они ту же политику сейчас будут применять в отношении Грузии. Поэтому очень трудный вопрос. Я не знаю, какой будет ответ в Брюсселе. Или я не знаю, как грузин, что мне лучше. Я знаю, что единственный выход для Грузии – это членство в Евросоюзе. Но, с другой стороны, если нам сейчас дают что-то, это только будет для правительства еще одним примером, что мы можем делать все, мы можем реально делать тут авторитарный режим, мы можем ущемлять все права, свободы и так далее, а Евросоюз из-за геополитики нам все будет давать.
Георгий, мы привыкли, что грузинскую власть критикуют с точки зрения невыполнения 12 пунктов Брюсселя. Но какими критериями все-таки будут прежде всего руководствоваться в Еврокомиссии, когда будут, если не принимать решение, хотя бы склоняться к тому или иному развитию событий.
Тут время еще есть. Я, насколько понял, то главное решение будет это уже где-то на саммите в конце года, думаю, в сентябре, в октябре, может быть, в декабре. А поэтому в январе будет сейчас отчет по техническим критериям, потом Европарламент и потом, соответственно, Совет Европы уже политические критерии оценит. То есть я считаю, что если возникнет политическая воля и если, в общем, как-то ситуация улучшится, у Грузии есть возможность, хотя это будет очень непросто. Просто я считаю, что сегодня, при всех недостатках и дефектах грузинских властей, и как риторики, так и политика, поляризация очень важный момент. На мой взгляд, и часто оппозиция бывает неконструктивная. Например, когда Шарль Мишель еще в прошлом году пытался, снизить градус, а сначала национальное движение вообще не присоединилось, потом грузинская мечта вышла. Причем они сделали тогда, когда им это было выгодно. Поэтому я считаю, сейчас какая-то в Грузии политика игра с нулевой суммой. И поэтому никогда из сторон не проявляет должной политической воли. И вообще, в общем смысле сегодняшняя ситуация, вне зависимости от сближения с Евросоюзом, потому что главное, это, конечно, очень важный критерий, вообще это веха историческая, тем более какое-то сейчас окно возможностей, но еще главнее делать Грузию европейской изнутри. И сегодняшняя политическая ситуация, когда она заточена практически на вождях, к сожалению, Грузия уже 11 лет не выходит из этого, Миша versus Бедина, это единая за счет строительства государственных институтов, за счет кооперации. Тут не должно быть, перетягивания каната, который мы видим сегодня. Что кто более проевропейский, кто больше заслуживает. На протяжении последних, как только проводят демократические и республиканские институты, проводят опросы где-то на протяжении 15-16 лет, в районе 70-80% желание грузин стать частью, Европейского Союза. То есть это не только потому, что там жить лучше, а это потому, что жить по европейским правилам. То есть у грузин общество запрос для того, чтобы стать европейцем. Поэтому я считаю, тут и многие политические акторы в Грузии, и правительство, и оппозиции должны какие-то совершать политические где-то уступки, где-то кооперацию, где-то, естественно, политической борьбы, никто не оказывается, для того, чтобы как-то выправить эту динамику.
Все-таки в Европу хотят за европейскими ценностями или за европейским благополучием?
Обычно, к сожалению, в вопросах не уточняется.
Поэтому я хочу уточнить у вас.
Я приведу одну деталь. Когда один из последних опросов, где-то порядка 80% было людей, которые хотят Грузии членства Евросоюза, и при этом 45% граждан Грузии сожалеют по поводу распада Советского Союза. Это значит, что минимум 25% грузин, минимум, может быть, даже чуть больше, 25% грузин, они хотят Евросоюз и жалеют, что нет Советского Союза. Может быть, потому что они в Европейском Союзе хотят найти эту самую стабильность, какие-то социальные защиту. Это уже укор и всем правительствам Грузии, которые были на протяжении последних 32 уже лет. В отличие от стран Балтии, самое большое отличие от стран Балтии, несмотря на то, что Грузия была в фарватере и была лидером лидирующим еще в недрах Союза. А республика, которая пыталась выйти из Советского Союза, в течение 4-5 лет страны Балтии сравнялись с экономической ситуацией последней вот 89-го года, а сейчас они уже намного-намного оторвались вперед. То есть теперь уже самый, наверное, какой-то закоренелый, так сказать, коммунист в этих странах, вот там пенсионер оставшийся в Латвии, в Литве или Эстонии, русскоязычный, естественно, он будет говорить, что тогда было лучше. Наверное, это уже какой-то маргинал. Грузии экономически она еще слабее. Естественно, вот люди среднего поколения, они вот сравнивают не только потому, что тогда они были молоды, они были востребованы, но и потому, что по многим параметрам Грузия еще даже не подошла вот на этот социально-политический уровень. Несмотря на, конечно, чисто политические, там, больше возможностей, больше свобод, особенно для молодых людей, естественно, сегодня, тем более, понимаете, после безвизового вот этого режима, то есть Грузия уже глотнула немножечко Европейского Союза. Многие, вот, которые, кто может себе позволить, иногда это могут позволить довольно много, то есть Грузия уже, какой-то экономический какой-то прогресс есть, поэтому многие, вот кто хотя бы неделю, две недели побывал в Европейском Союзе, они уже понимают, что это такое. Они уже понимают, насколько они там чувствуют себя там защищенными гражданами, насколько все это хорошо. И я думаю, что динамика такая, что запрос общества будет всегда. Я считаю, что вот если этот случай, эта возможность будет упущена, что это будет, конечно, очень большой удар по престижу Грузии. Самое главное, мы не знаем, когда откроется еще это окно возможностей.
А, Мамука, все-таки из чего, по-вашему, будет прежде всего исходить Еврокомиссия, Евросоюз при принятии решения? Это будет решение более политическое, исходящее из нынешней ситуации? Или все-таки будет принято во внимание те успехи экономические, институциональные прежде всего, которых Грузия достигла несколько лет назад, может быть, еще до нынешней власти?
Знаете, я немножко не так уже оптимистичен, честно скажу, как Георгий, допустим. Я согласен абсолютно с тем, что он сказал. Абсолютно уверен, что Евросоюз – это не панацея, Евросоюз – это не цель. Евросоюз – это путь достижения того, что реально государство живет по европейским ценностям, люди живут по европейским правилам, у них есть свободы и так далее. Но я с чем не согласен, то что да, у нас реально политическая ситуация и спектр политический очень непонятно себя ведет. Я абсолютно согласен. Вот эта критика в отношении оппозиции тоже реальна. Но, с другой стороны, реально ответственность лежит на правительстве. Они не делают ничего, чтобы реально достичь каких-то результатов. Насчет вашего вопроса. У меня, честно, нету ответа. Как для грузина, как для человека, который вот уже, не знаю, годы, десятилетия сам все делал для того, чтобы у нас был прогресс в этом направлении. Я никак не смогу принять позитивно, если нам откажут, и, как Георгий правильно сказал, если это окно сейчас закроется, то когда уже оно откроется, то Бог его знает. С другой стороны, у меня очень большое сомнение в том, что если грузинское теперешнее правительство им дадут зеленый свет за все то, что они делают, несмотря на все это, все-таки мы этот статус получим, да, то я не знаю, как они себя будут дальше вести. Реально, если мы посмотрим, то сейчас Грузия управляет государство, правительство, которое явно, очень открыто является прорусским и антизападным, антиевропейским правительством. Это может кто-то на это глаза закрыть, да, может неприятно это говорить, но это является фактом. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Грузия заслуживает за все то, что мы прошли за вот эти последние 20, 25, 30 лет, все-таки мы заслуживаем, чтобы нам дали еще один шанс. Поэтому, если нас сейчас оставят без статуса кандидата, Украина и Молдова уйдут намного вперед, то это, думаю, что не будет правильным решением. Поэтому все-таки, исходя из всего этого, я надеюсь, что будет принято политическое решение дать Грузии еще один шанс, несмотря на эти все упреки, несмотря на всю эту матерщину, которую мы слышим. Все-таки я думаю, что европейские политики учтут мнение грузинского народа, который я тоже абсолютно с Георгием и с вами согласен, который не до конца знает, что такое Европа. И это, я думаю, что вина очень многих и политиков, и экспертов, и гражданского общества. Но я не очень оптимистично настроен и не уверен в том, что, исходя из того, что реально в Грузии происходит, то у них будет та же самая позиция.
Георгий, грузинская власть часто апеллирует к тому, что все зависит не столько от Грузии, сколько от международной обстановки, и что большую роль в принятии решения принимает война, та же самая на Украине. На самом деле, международная конъюнктура в этом смысле, в этом контексте, за Грузию или против? Или, скажем, больше за Грузию, или больше против Грузии?
Это такой многогранный, такой сложный вопрос. Конечно, война – это это, к сожалению, это может быть очень цинично, вот эта ужасная трагедия. С другой стороны, так сказать, и создала вот это окно возможности, потому что в таком ускоренном режиме все три стороны подали на кандидатство. Ну, опять же, понимаете, вот чисто так уже абстрагируясь от Евросоюза, вот я очень-очень надеюсь, что 23-й год будет уже переломным годом, и, ну, наконец-то, понятно, это очень трудно загадывать наперед, там, делать прогноз, тем более, так сказать, по такой тяжелой войне, и вот наименьшими жертвами Украина победит сравнительно быстро, ну, тем более, там, западная помощь есть, и я думаю, очень много будет решаться уже вот после победы, там, как будет и что, и в том числе, вот какая будет вот уже позиция и статус Грузии в этом отношении. Потому что Грузия, да, может быть, из осторожности, понятно, может быть, там из какого-то там страха, но вот заняла такую, так сказать, вот такую половинчатую, так сказать, позицию. Да, вроде бы голосует за Украину там на ВОН, там в Евросоюзе, но тем не менее, там в Совете Европы, но не присоединяя к санкциям, и вот как-то вот подчеркивает иногда свой нейтралитет. Хотя, конечно, это выглядит очень плохо со стороны, естественно, в том числе и для европейской перспективы Грузии, да, потому что страна есть. Если она уже выбрала западный путь развития, то, естественно, это сопряжено и с рисками, но тем не менее, но вместе с тем, понимаете, я уж точно не являюсь апологетом нынешних властей. Более того, я работал в правительстве Министерства иностранных дел и ушел оттуда вот по собственному желанию, потому что мне не нравилось, как там дела обстоят. Но, тем не менее, ну вот как-то с точки зрения, опять же, вот этой основ теории реализма, да, вот иногда вот осторожность, может быть, она лучше такой принципиальной позиции, если она вызывает тем более, когда имеешь дело с таким монстром, как Российская Федерация, которая показала себя, так сказать, свое истинное лицо. Поэтому факторов там много. Самое большое желание сейчас, чтобы вот как можно скоро ход войны переломился в пользу Украины, я тогда думаю, там все многое станет на свои места. И я думаю, все три страны смогут, так сказать, пробиться и стать частью цивилизованного мира и окончательно оторваться вот от этого постсовка, потому что, к сожалению, понимаете, вот это и близость России, и, естественно, советское наследие. Я не только, нельзя менять только Российскую Федерацию, и все внутренняя динамика. Вот там нам трудно избавиться от российского наследия, но статус кандидата, понимаете, статус кандидата, может быть, он даже интереснее в каких-то моментах, да, чем само уже членство, потому что во время статуса кандидата идет такая серьезная уже поддержка Евросоюза, институциональная поддержка, уже сближение полностью, уже, так сказать, не только законодательство, но и правил жизни. Вот Грузия присоединяется постепенно к этим самым свободам Евросоюза, понимаете, этим четырем свободам. Ускоряется выполнение вот этих самых критерий ассоциированного соглашения. То есть страна, по сути, становится быстрыми темпами уже европейской. И вот уже членство оформления, это уже, так сказать, оформление того, что было совершено. Поэтому это огромный дивиденд. А само уже вот получение этой членства и уже, в принципе, уже, понимаете, уже мы уже соприкасаемся цивилизационно, не только, так сказать, с границами и не только на экономической помощи уже с Евросоюзом, поэтому, может быть, там не очень четкий ответ, но самое главное, желаю победы Украине для того, чтобы европеизация нашего региона как можно скорее совершилась, и, наконец, вот это самое, вот это понятие постсоветское пространство, и вот после того, что, наконец-то, оно уже исчезло с политической карты мира.
А Мамука, может ли дорого обойтись в Грузии ее двусмысленность в отношении с Украиной и в отношении к войне вообще? И еще раз тоже вам задам этот вопрос. Вот эта международная конъюнктура, вообще вот эта ситуация за или против Грузии с точки зрения присоединения к Евросоюзу?
Ну, я думаю, что на этом этапе как раз за. Но и еще раз повторю, скажу, что абсолютно совсем согласен с Георгием, кроме одного, что если мы упустим этот ответ на ваш первый вопрос, если в течение войны мы реально отстанем от этого трио, да, и уже будет дуэт, а не трио, то уже что будет потом, это уже очень много вопросов там остается. И если мы вот сейчас реально не сможем присоединиться к Украине и к Молдове, я не говорю к Евросоюзу, вот выйти членом этого трио, то после завершения войны, которая, я уверен, тоже закончится с победой Украины, и тогда уже что, как будет, и уже какой расклад будет, это очень меня беспокоит, потому что, ну да, Россия точно проиграет с Украиной, но что случится с Россией, и сколько времени это займет, это уже никто не знает. Поэтому я очень боюсь, что, допустим, если, когда Украина выиграет и Россия проиграет эту войну, то для того, чтобы наступил мир, то и кто будет в России во власти, для того, чтобы эта власть внутри смогла что-то урегулировать, что они попросят взамен. Мы все знаем, что потом уже будут конкретные переговоры, уже перераспределение каких-то влияний и так далее. Если Грузия сейчас выходит из игры, и если Грузия не является кандидатом хотя бы Евросоюза, то тогда, я не знаю, то тогда Россия может попробовать или потребовать. Я могу сказать, даже если новые власти в России придут, им тоже, я не верю, что там две России, которые... И вторая Россия такая хорошая, что вот они отстанут от всех имперских амбиций. Да, им придется отстать от Украины, надеюсь, от Молдовы. Но почему от Кавказа? Поэтому, еще раз повторяю, очень важно не упустить этот моментум. Если мы его упускаем, то потом все очень трудно будет предсказать. Поэтому в этом смысле я очень боюсь, что... Для нас вот в течение войны мы должны какие-то решения найти и в том числе свое место на карте точно указать, и чтобы с этим были согласны все наши партнеры. Вот у меня такое мнение, может, очень пессимистическое, но еще раз повторюсь, это реально окно возможностей. Но эти окна закрываются и открываются. Если закроются, то мы остаемся уже вне этих возможностей.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были аналитики из Тбилиси Георгий Мчадлишвили и Мамука Жренти. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.